Наконец, приготовление иноземных явств присытило людей, обратились к национальному. Игнатий Радецкий, «Альманах гастрономов», 1852-1855 год. Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Электронекрасовки. Ананасы и рябчики» про гастрономию и кулинарные привычки городского жителя на рубеже 19-20 веков. У микрофона Елена Колесникова. Если мы с вами возьмемся обсуждать, что такое русская кухня, то, пожалуй, не закончим и к утру. Настолько это обширное, а главное, неизученное до конца понятие. Дело в том, что наша кухня никогда не была единой. Еще до революции она делилась на крестьянскую, городскую, купеческую и аристократическую. У разных слоев общества были свои гастрономические привычки и финансовые возможности их удовлетворить. К тому же огромная страна, тогда еще Российская империя, взаимопроникновение культур несомненно. И все же в кулинарных сборниках начала XX века нам частенько встречаются рецепты с приставкой «а-ля рюс». Что это? Блюда национальной кухни? Или, может быть, они приготовлены каким-то специальным образом? Ну, как готовят в русской печи, например. Когда во всем мире начались поиски национальной идентичности, русская кухня тоже попала под влияние этих философских течений. Хотя впервые термин «а-ля рус» стали широко употреблять применительно к сервировке, а не к приготовлению блюд. Но давайте обо всем по порядку. В XIX веке возросший интерес европейских народов к своей национальной культуре не обошел стороной и Россию. У нас тоже было что вспомнить, покопавшись в своей многовековой истории. Так появляется запрос на все русское. В архитектуре процветает псевдорусский стиль, в живописи и иллюстрациях все чаще и чаще встречаются сюжеты народных сказок, в моду входят изразцовые печи, народные вышивки. Княгиня Тенишева собирает коллекцию декоративно-прикладного и народного искусства, которую и сегодня можно увидеть в музее «Русская старина» в Смоленске. Непременно зайдите, когда там окажетесь. Апофеозом традиции становится бал-маскарад 1903 года в Зимнем дворце, на который весь цвет русской аристократии явился в костюмах 17-го столетия, специально сшитых к этому событию. Все думают, что стиль а-ля рус пришел в Европу вместе с русскими сезонами Сергея Дягилева. На самом деле это случилось за 100 лет до того, как импресарио привез туда первую выставку русских художников. В октябре 1808 года, то есть в самом начале XIX века, в Париж приезжает новый посол от Российской империи Александр Борисович Куракин. Этот господин почти сразу начинает устраивать званые обеды, организованные по невиданному для французов принципу, который впоследствии и получил название «сервис а-ля рюс». Ведь как это было принято во Франции? Чтобы поразить гостей изобилием и пышностью стола, выставлялись сразу все кушанья, что было крайне нерационально. Не всегда можно было дотянуться до понравившегося блюда. Подчас приходилось есть лишь то, что ближе стоит. К тому же еда на таком столе быстро остывала. Да и много недоеденного оставалось после приема. В особняке князя Куракина гостей угощали совсем по-другому. Последовательно подавали блюда по одному, в строгом порядке, каждому гостю индивидуально. Когда гостей торжественно приглашали к столу, они видели перед собой только тарелки, бокалы да курвет. Ну, это такой набор столовых приборов. Гости занимали свои места за столом, и начинался спектакль. Это действительно было похоже на театрализованное представление, участниками которого было множество вышколенных лакеев. Блюда выносились из кухни одно за другим. Ожидание гостей нарастало, чем же удивят на сей раз. Поочередно гостям вечера предлагались закуски, супы, потом выносили рыбное блюдо. И, наконец, кульминация ужина, когда торжественно на огромном подносе выносили основное мясное блюдо. Это могло быть жаркое из мяса, дичи или птицы. Все это непременно демонстрировалось целиком, чтобы затем унести, разделить на порции и предложить каждому гостю индивидуально на тарелке. Но на этом парад блюд не заканчивался. Еще были салаты, сыры, десерты, холодные и горячие, чай, кофе и фрукты. Официанты подносили блюда каждому гостю, идеально свежие и горячие. Гость либо брал порцию сам, либо получал уже сервированную тарелку. Надо ли говорить, что сервис «А-ля Рюс» покорил сердца европейцев. И поныне званые обеды аристократов и государственные приемы проходят в таком порядке с последовательной подачей блюд. Но ирония жизни заключается в том, что пока французы сервируют «А-ля Рюс», наши с вами соотечественники накрывают стол по-французски, выставляя все блюда одновременно. Вместе с новым стилем сервировки Европа стала открывать для себя и новые блюда, которые непременно позиционировались теперь с приставкой «А-ля Рюс». В этом посодействовал французский повар де Карем, немного поработавший в России, но успевший переименовать свою английскую шарлотку в шарлотку «Ля Рюс». Мы об этом рассказывали в одном из наших предыдущих выпусков. Европу покорили фаршированные яйца по-русски, бифстроганов, кулебяка и русское варенье. Кстати, о варенье и русских пирогах писал еще в 40-х годах XIX века князь Адоевский, известный литератор и кулинар, публиковавший свои гастрономические заметки под псевдонимом «Доктор Пуф». «Мы, русские, по справедливости можем гордиться нашими большими классическими печеньями, как то пирогами, блинами, оладьями разного рода и нашими фруктовыми вареньями. И скажу вам, что мы совершенно оригинальны всем случае. Английские, французские, итальянские пироги – суть более паштета, нежели пироги». То есть тесто печется особо, а потом уже в испеченное кладется также особо приготовленная начинка. Одни русские имели счастливую мысль положить начинку в сырое тесто и печь то и другое в одно время. Оттого в русских пирогах тесто приготовляется живым соком начинки, а начинка не теряет нисколько своего естественного аромата. Оттого самые ароматические пироги в мире – суть пироги русские. Оттого, наконец, что русские пироги преимущественно бывают горячие. Фруктовые варенья также составляют предмет удивления для иностранцев. Когда где-нибудь в Париже или Лондоне с большим трудом добудут русского варенья, это совершеннейший праздник, как для нас устрицы или трюфели. Что бы такого «А-ля Рюс» выбрать на сегодня? Полистав журналы для хозяек в майском номере за 1913 год на сайте «Электро Некрасовка», мы нашли рецепт супа в обливном горшочке, который по всем правилам готовился в русской печи. Но нам, скорее всего, придется воспользоваться духовым шкафом. Не всякий сможет справиться со старинной печью. Хотя в Москве есть рестораны, специализирующиеся на русской кухне. У них подобные навыки имеются. Сварить бульон из 2 фунтов, чуть меньше килограмма, огуска и 10 стаканов воды. Варить надо до полуготовности, не больше часа. Взять 1 штуку моркови, 1 корень петрушки, 1 репу, 1 штуку сельдерея, очистить, нарезать челночками. Взяв кочан капусты средней величины, совойской или простой, разрезать, не вычищая кочерышки, крупными кусками, 7-8 кусков. Взяв половину фунта ветчины без жира, это примерно 220 грамм, нарезать тонкими ломтиками и уложить ими дно и стенки обливного горшка. Затем нарезать небольшими кусочками вареное в бульоне мясо и класть коренья, мясо и капусту слоями. Положить в середину гарнира пучок петрушки и укропу. Залить все процеженным сквозь сито бульоном. Разрезать челночками на 6 частей свежих помидор 3-4 штуки, выполоскать в холодной воде зернышки и положить помидоры сверху. Прибавить 4-5 очищенных кругло-небольших картофелин. Посолить по вкусу, не более 1 столовой ложки. Поставить в печь или духовой шкаф и 1,5 часа томить. К столу можно подать в горшке. Сверху можно посыпать рубленной зеленью петрушки или укропа. А вот рецепты журнала для хозяек за сентябрь 1915 года, тоже найденные на сайте «Электронекрасовка». «Готовить будем судачки а-ля Рюс». Кстати, рыбы в те времена в России было достаточно, и подавали ее в трактирах и ресторанах довольно часто. Итак, отварить в 5 стаканах воды 3 фунта, чуть меньше 1,5 килограмма, судака целиком. Предварительно очистив, вымыв в холодной воде и посолив. За полчаса до обеда вынуть осторожно судака из отвара, положить на блюдо и поставить в теплое место. Отвар процедить, оставив 1 стакан для соуса. Для соуса взять свежих или соленых грибов примерно 225 грамм. Нашинковать, хорошенько прокипятить в 1 стакане воды. Распустить на сковородке 1 ложку чухонского сливочного масла, прибавить столько же муки, размешать и добавить в грибной отвар, все время помешивая. Затем сюда же вливаем оставленный отвар от судака. Надо все это прокипятить и добавить грибы. Залить приготовленным соусом судака на блюде. Соус должен быть густоты очень жидкой сметаны. Кушайте с удовольствием. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что это был очередной выпуск гастрономического подкаста «Ананасы и рябчики» от «Электронекрасовки». Над эпизодом работали Илья Старков, Елена Колесникова, Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах, ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме, так вы будете в курсе всех наших новостей.